С новостями вас познакомила Светлана Обратнова. Здравствуйте! Сегодня 8 апреля, пятница, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы нашей программы. В Москве продолжается суд по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. У одной из подозреваемых в преступлении Евгении Хасис может появиться алиби. В Астане сегодня состоится инаугурация Нурсултана Назарбаева. На досрочных выборах 3 апреля он был переизбран на очередной четвертый срок. Российская академия кинематографических искусств «НИКА», которая присуждает национальную премию России в области кинематографии, накануне объявила победителей за 2010 год. Церемония награждения состоялась в Государственном московском театре оперетты. Сегодня во многих странах отмечают Международный день цыган. Он был учрежден в Лондоне 40 лет назад на Первом Всемирном цыганском конгрессе. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы, что в России ущемляются права цыган? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 943 903 743 2801. На пейджер в Москве 66 946, абоненту Радио Свобода, и на наш электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет +3, +5 градусов тепла, дожди. В Санкт-Петербурге +2, +4 тепла и также дожди. Вы слушаете «Время свободы». Защита подсудимых по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой завершает представление доказательств. Свидетели заявляют о наличии алиби у обвиняемой Евгении Хасис. Потерпевшие сомневаются в достоверности сведений и не исключают возможности привлечения некоторых свидетелей к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Заседание этой недели защита в целом оценивает как удачное. Двое из допрошенных свидетелей заявили о наличии алиби у Евгении Хасис, которую прокуратура считает соучастницей убийства. Так, на заседании во вторник об этом заявил координатор центра «Русский вердикт» Алексей Барановский, а накануне его слова косвенно подтвердила и свидетельница Ольга Мухачева. Барановский рассказал, что 19 декабря 2009 года, в день убийства Маркеловой и Бабуровой, Хасис вместе с ним ходила по магазинам, а вовсе не следила за адвокатом, как говорится в версии обвинения. Свидетель Ольга Мухачева, допрошенная в четверг, сообщила, что в день убийства разговаривала по телефону с Барановским, который сообщил, что находится вместе с Женей. Правда, фамилию Жени, по словам свидетельницы, собеседник не уточнял. Однако ей было понятно, о ком идет речь, поскольку Барановский рассказывал о своих дружеских отношениях с Хасис. В материалах следствия подобных показаний нет, а потому слова свидетелей вызвали некоторые сомнения у представителей потерпевших, говорит адвокат семьи Станислава Маркелова Роман Карпинский.
Когда возникают свидетели спустя полтора года после задержания, уже когда дело находится в суде, и заявляют вдруг о том, что оказывается у одного из подсудимых по делу есть алиби, я думаю, что любому объективному наблюдателю изначально понятно, что к таким показаниям надо относиться критически. И здесь, разумеется, первостепенное значение имеет то, по каким причинам свидетель об этом не сообщал ранее, или свидетели.
Не менее запоминающимся стал и повторный допрос свидетеля Барановского, вопросы которому задавали в том числе и присяжные. Их интересовало, в частности, что именно известно свидетелю о частной жизни заседателей. Этот вопрос, судя по всему, был вызван тем, что в блогах Алексей Барановский позволил себе некоторые высказывания, свидетельствующие о наличии в жюри ангажированных обвинением присяжных. Барановский предположение о вмешательстве в личную жизнь заседателей отрицал, а адвоката Никиты Тихонова Александра Васильева интересовал вопрос правомерности действий присяжных, которым закон не позволяет получать информацию, связанную с разбирательством по делу из любых источников, кроме судебных заседаний.
Я бы на месте председательствующего задал бы другой совершенно вопрос и совершенно другим людям, почему присяжные занимаются самостоятельным сбором информации по данному уголовному делу. Присяжные такие сведения собирать не имеют права.
В Впрочем, под сомнение на этот раз стороной обвинения были поставлены показания свидетеля Барановского, связанные с записями в блоге некого Sober-Minded. В своем журнале вскоре после событий 19 декабря 2009 года блогер разве что не назвал Тихонова героем, который убил Маркелова. Барановский от авторства отказывался, но в ходе допроса свидетельницы Мухачевой выяснилось, что под прозвищем Собер многие знают именно Барановского. Говорит адвокат семьи Станислава Маркелова Роман Карпинский.
Думаю, понятно, что если в одном заседании человек говорит, что ему неизвестно, кто такой Собер, а в другом заседании выясняется, что, оказывается, это его, так называли его же близкие друзья, разумеется, здесь есть почва для того, чтобы этот вопрос более пристально был изучен соответствующими органами.
Предполагается, что на следующей неделе защита огласит ряд доказательств и приступит к допросу Евгении Хасис. И если последующие затем дополнения сторон не будут объемны, прения могут начаться уже в 20-х числах апреля. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Время свободы». 3 апреля на досрочных президентских выборах Нурсултан Назарбаев в четвертый раз был переизбран президентом Казахстана до декабря 2016 года. Назарбаев руководит своей страной уже 21 год. Согласно Конституции Казахстана, одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух раз подряд. Но это ограничение не распространяется на первого президента республики. Сегодня в Астане проходит торжественная церемония инаугурации президента Нурсултана Назарбаева. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Сергей Козлов.
Церемония вступления в должность президента Нурсултана Назарбаева пройдет без излишней помпезности. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел республики. Никого из глав государств не пригласили. Как пояснили в МИДе, у всех глав государств свои планы, а инаугурация назначена быстро, так что согласовать эти планы не было времени. Всего же на церемонии во Дворце независимости в Астане будет присутствовать около 3000 человек. Это, согласно Конституции, депутаты обеих палат парламента, члены Конституционного суда, судьи Верховного суда. Но кроме них приглашены и гости, в частности, лидеры некоторых оппозиционных партий. Один из них – сопредседатель Объединенной социал-демократической партии «Азад», «Свобода» Булат Абилов, на вопрос, как он и его коллеги относятся к этой церемонии, сказал:
«Относимся очень спокойно, то есть считаем, что это процедура, которая необходима, и раз прошли выборы, и теперь должен быть факт инаугурации, то нормально, ничего страшного в этом нет. Процесс должен двигаться. В любом случае, на месте страна стоять же не может, и мы не можем стоять на месте».
Партия «Азад», являясь главной оппозиционной партией в Казахстане, в выборах, напомним, не участвовала, считая, что они в сегодняшних условиях, установленных властью, не могут быть прозрачными, открытыми и справедливыми. Кроме того, по мнению Булата Абилова,
«Вопрос в том, что если бы эти выборы принципиально решали бы один из стоящих перед страной вопросов, еще раз, таких как коррупция или клановость, или там безработица, или низкий уровень жизни, или неэффективность экономических реформ, то да, можно было бы пойти на эти выборы».
Тем не менее, делегация социал-демократов в инаугурации Назарбаева участие примет, так же, как и делегаты других, более мелких оппозиционных партий, приглашенные на церемонию.
«Так сказать, нельзя отстраняться и нельзя говорить, нет, нам результаты выборы не понравились, мы будем сидеть, теперь закроемся. Конечно, нет, мы участники политического процесса, и мы спокойно смотрим на эти вещи».
6 апреля Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала Нурсултана Назарбаева в качестве президента республики. Согласно окончательным итогам голосования, он победил на досрочных выборах президента 3 апреля, собрав 95,55% голосов. Тогда как в голосовании участвовало, согласно официальным данным, почти 90% избирателей. Сергей Козлов для Радио «Свобода», Алма-Ата.
И вот, как сообщают информационные агентства, вновь избранный глава Казахстана Нурсултан Назарбаев официально вступил в должность президента. Церемония инаугурации состоялась. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» в Москве, 9:45. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Никулинский суд Москвы санкционировал арест уроженца Дагестана Магомеда Алиева, который был задержан в среду на Кутузовском проспекте столицы с самодельным взрывным устройством. Командующий ливийскими повстанцами Абдул-Фатах Юнис не исключил, что авиаудары, нанесенные в четверг по транспортной колонне его войск в окрестностях Бреги, были очередной ошибкой сил международной коалиции. В Ливии правительственными силами задержаны еще четверо иностранных журналистов, сообщает американское издание The Atlantic. Не менее двух человек погибли погибли, свыше 100 ранены в результате нового землетрясения на северо-востоке Японии. Колебания магнитудой 7,4 были зафиксированы в четверг в префектуре Мияги. На Камчатке в результате пожара в жилом доме погибли 2 человека, без крова остались 7 семей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 23 копейки, евро 40 рублей 35 копеек. Таковы основные новости к этой минуте. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров». Печальная история Ньютона из Купчино. Маша Гессен рассказывает о своей книге «Совершенная строгость. Биографии математика Григория Перельмана». Ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. Накануне Российская академия кинематографических искусств «НИКА», которая присуждает Национальную премию России в области кинематографии, объявила победителей за 2010 год. Церемония награждения состоялась в Государственном московском театре «Оперетты». На ней присутствовала моя коллега Марина Тимашева, и сейчас она в прямом эфире. Марина, здравствуйте, давайте начнем с самого главного, с лауреатов.
Доброе утро, Павел, доброе утро всем слушателям, рассказываю. Лидером оказался «Край» Алексея Учителя. Лучший фильм, операторская работа Юрий Клименко и мужская роль Владимир Машков. 3 награды у «Брестской крепости», но во второстепенных номинациях «Звукорежиссура» и «Художники». 2 награды у «Овсянок» за сценарий Дмитрию Осокину и за музыку Андрею Карасеву. У «Китайской бабушки» тоже 2 ники за женские роли Нины Руслановой и Ирины Муравьевой. Лучший режиссер Алексей Попогребский. Это, напоминаю, автор фильма «Как я провел этим летом». Награда за мужскую роль второго плана у Евгения Миронова. Это фильм «Утомленные солнцем 2». И лучшая дебютная картина «Другое небо» Дмитрия Мамули. Сравним с итогами того же года по версии кинокритиков и «Золотого орла». «Орел» сошелся с никой, наградив звукорежиссеров «Брестской крепости» Владимира Машкова. «Белый слон» в том, что отметил композитор Андрея Карасева, сценариста Дениса Осокина и Евгения Миронова. У «Орла» лучшим фильмом был «Как я провел этим летом», а Алексея Учителя назвали лучшим режиссером, а Ника поступила ровно наоборот. В принципе, совпадение не густо, что очень странно, если учесть, что в состав обеих академий входят одни и те же люди. Вообще поговаривают, что награждают не фильмы, а продюсеров. Так вот, «Край» продюсировал Константин Эрнст. Взгляды двух академий разошлись и в оценке документального и анимационного кино. «Ника» наградила Тофика Шахвердиева за картину «Мой друг доктор Лиза» и Гарри Бардина за «Гадкого утенка». У Бардина это уже 5-я «Ника». Он обещал больше, свои фильмы не представляет на премию. И извинился перед коллегами, потому что 2 других мультфильма «За вечера», «Дождик» и «Шатало» тоже заслуживали наград. «Ника» вручается еще и лучшему фильму стран СНГ «Балтии». Выбрали «Глазами призрака» Рустама Ибрагимбекова. Это совместное производство Азербайджана и Франции. Имена Сергея Юрского за честь и достоинство профессии и Армена Медведева за вклад в кинематографическую науку были известны заранее. А еще один спецприз был отдан оператору Махмуду Рафикову за кинохронику о Юрии Гагарине. Вот, кажется, я сумела все награды перечислить.
Марина, а кто возглавлял жюри и кто входил в него на этот раз?
А жюри нету у Ники, просто его не существует. Это академики списочным составом голосуют, так всегда. Вот, а попробую рассказать про церемонию, может быть, потому что там были какие-то интересные.
Да, будьте добры.
Значит, церемония, ну, это как всегда у Ники, все это знают, она очень длинная, в основном благодаря разговорчивости Юлия Гусмана и концертным номерам, в которых публика не очень нуждается. Роли вручантов все время достаются молодым актрисам или телеведущим, хотя следовало бы поискать опытных конферансье с быстрой реакцией и умением импровизировать. Номинанты тоже не выдают никаких спонтанных эмоций, потому что им как будто заранее известно, получают они приз или нет. Вот на сей раз Ника сама себя выдала. Сказали, что Машков из Петербурга на прямой связи с залом. При этом на руке у него уже были часы, которыми награждали лауреатов. И, выйдя за своим призом, Миронов обратил на это внимание всего зала. В такой ситуации, конечно, места живому человеческому чувству не остается. Но удивительно, что даже актеры не могут имитировать, ну, так сказать, внезапного восторга или не пытаются, а остальным в голову не приходит заготовить эффектное выступление. Можно сказать, что мастер-класс преподал Сергей Юрский. По его личной просьбе Нику ему вручал Дмитрий Быков. И по такому случаю написал четверостишее. Оно заканчивалось словами: «Мы награждаем Юрского за честь, и эта честь для нас, а не для Юрского». Сергей Юрьевич сообщил, что никогда не был номинантом или лауреатом таких премий, разыграл бесподобно смешную сценку, а потом заговорил о том, что нынче кино не имеет большого влияния, а раньше появлялись фильмы, которые переворачивали сам мир, после чего он прочитал собственное стихотворение, очень хорошее, посвященное картине Федерико Феллини «8,5». Еще из смешного. Отличный сатирический киножурнал, его всегда делают для Ники, Манцович, Волович, Якубович, уже смешно, верно, и Аркадий Инин. Не откажу себе в удовольствии, процитирую пару шуток. После московских пожаров погорел Лужков с супругой. Генеральный спонсор египетских беспорядков – курорты Краснодарского края. На Евровидение пошлют не Налича, а Абрамовича, потому что у Абрамовича больше Налича. И тут зал просто умирал от смеха. Показывают, как Путин играет на фортепиано, но вместо музыки слышен стук морзянки. Дмитрий Быков, его стихи по традиции исполнял Михаил Ефремов, не отставал от старших товарищей. «Где физик наш не видно близко, есть только сколковский муляж, а программисты в Сан-Франциско». Это цитата. Но в стихах Быкова грустного обычно больше, чем смешного. И нужно сказать, очень точен диагноз, который, очевидно, касается не только кино. Мы все живем внутри ремейка. И очень важно сказать, что, конечно, очень трогательная и объединившая весь зал минута, момент, это минута молчания в память о Людмиле Гурченко.
Спасибо, Марина. На прямой связи с нами была корреспондент Радио Свобода Марина Тимашева. Она рассказала о вручении, прошедшем накануне, вручении кинематографической премии «Ника». Программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему поднимающиеся цены на бензин столь болезненно воспринимаются американцами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Процесс отмены запрета на службу в армии американцев с нетрадиционной сексуальной ориентацией идет по плану. Подготовка подразделений к появлению в их рядах открытых гомосексуалистов и лесбиянок не выявила пока никаких проблем. Об этом заявили на слушаниях в Конгрессе командующие четырьмя родами войск. Лишь в декабре некоторые из них высказывали сомнения по поводу уместности решения об отмене запрета, принятого Конгрессом. В четверг все четверо командующих заявили, что в войсках сложилось полное понимание необходимости введения подобной меры, и у них нет ощущения, что в армейских недрах существует скрытая оппозиция этой кардинальной перемене. Командующий военно-морскими операциями адмирал Герри Ракхед сказал, что вопросы, которые задают во время занятий военнослужащие, свидетельствуют об их профессионализме, зрелости и толерантности. Процесс подготовки армии к приему в свои ряды рекрутов с нетрадиционной сексуальной ориентацией завершится осенью. Техас, штат одинокой звезды с его огромными малонаселенными пространствами, готов сделать то, на что не решился ни один из штатов страны. Разрешить передвижение по некоторым магистралям со скоростью до 140 км в час. Соответствующий законопроект одобрила штатная легислатура, и это решение вызвало страстные споры. Сейчас в большинстве штатов на большинстве шоссе скорость ограничена 88 км в час. Эта цифра была выведена в 70-е годы во времена нефтяного кризиса из соображений экономии топлива. Считается, что это наиболее, так сказать, разумный режим работы двигателя. Сторонники борьбы за безопасность на дорогах говорят, что с повышением средних скоростей повышается число аварий со смертельным исходом. Это не так, парируют представители Союза автомобилистов. В Юте, где лимиты были 2 года назад повышены до 130 км в час, число аварий не увеличилось, причем не увеличилась и средняя скорость движения. Решение о повышении лимитов скорости вступит в силу только после тщательного исследования магистралей Техаса. Будет изучаться структурная надежность покрытия и другие особенности дорог. повышенные скорости будут легализованы лишь на небольшой части дорог штата. Подъем цен на нефть выше $110 за баррель привел к гигантскому скачку цен на бензин в Соединенных Штатах. Тревоги относительно их дальнейшего повышения велики. Однако эксперты говорят, что предсказать, что произойдет даже в ближайшем будущем, невозможно. Слово Владимиру Морозову.
Уже в этом квартале баррель нефти может стоить $130, а к концу года и все 150. Таковы прогнозы некоторых экспертов, опрошенных агентством новостей Reuters. Разделяет ли такие опасения известный американский экономист, президент аналитической фирмы Strategic Energy and Economic Research Майкл Линч? Я думаю, цифры вполне реальные, но только если на Ближнем Востоке ухудшится политическая ситуация. Если же в этом регионе все будет в порядке, то цена барреля может опуститься до $80 и даже до 70. Добыча нефти по всему миру идет успешно, за исключением Ливии. Спрос сегодня не очень большой, и к концу года в хранилищах может накопиться много нефти, если чего-либо не случится. Мистер Линч, а если, как говорится, не дай бог, но случится, как это может отразиться на американской экономике? Это отрицательно отразится и на экономике Америки, и многих других стран. В США это может на 0.5% уменьшить экономический рост. Уменьшится потребительская активность, и экономика может скатиться в рецессию. Цена на нефть растет, так сказать, для всех. Но почему считается, что это больнее ударит не по европейцам, а по американцам? И как это повлияет на российскую экономику? Американцы расточительнее используют энергоносители. В Европе размеры среднего дома и машины меньше, чем в США. А в России пострадают некоторые отрасли. Но эта страна – крупнейший поставщик нефти, и от повышения цен она только выиграет. Мне кажется, американцы любят жаловаться больше других. Хотя налоги и цены на бензин у нас гораздо ниже, чем в Европе. Но мы никак не можем отказаться от своих больших автомобилей. И в год средний американец накручивает на спидометр 20 тысяч километров. Это вдвое больше, чем в Германии. Хотя немцы ездят больше других европейцев. Повышение цен на нефть и бензин ударяет нас больнее, потому что мы гораздо больше используем машину. Но без машины часто не добраться до работы. Страна большая и расстояние тоже. Получается, что выбора просто нет.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из нью-йоркской студии Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей». Какой видят сегодня Россию участники неофициальной ленинградской культуры 70-х годов? В программе продолжает цикл передач «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Тему обсуждают писатели Петр Кожевников и Игорь Адамацкий. Ведущий программы Виктор Резунков. У нас впереди выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Не менее 2 человек погибли и свыше 100 ранены в результате нового землетрясения на северо-востоке Японии. Колебания магнитудой 7,4 были зафиксированы в четверг в префектуре Мияги. На Камчатке в результате пожара в жилом доме погибли 2 человека. Без крова остались 7 семей, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В поселке Вулкан и сегодня утром сгорел двухэтажный жилой дом. Никулинский суд Москвы санкционировал арест уроженца Дагестана Магомеда Алиева, который был задержан днем ранее на Кутузовском проспекте столицы с самодельным взрывным устройством. В столице Казахстана Астане сегодня состоится инаугурация вновь избранного президента республики Нурсултана Назарбаева. Командующий ливийскими повстанцами Абдул Фатах Юнис не исключил, что авиаудары, нанесенные в четверг по транспортной колонии его войск в окрестностях Брейги, были очередной ошибкой сил международной коалиции. В Ливии правительственными силами задержаны еще 4 иностранных журналистов, сообщает американское издание «Атлантик». По его данным, в числе задержанных 2 граждан США, а также корреспондент из Испании и ЮАР. Признанный ООН победителем президентских выборов в Кот-д'Ивуаре Алассан Уатара призвал Евросоюз отменить экономические санкции с просьбой снять ограничения на работу морских портов Абиджане, Сан-Педро, банков и некоторых других предприятий. Уатара обратился также к руководству Центрального банка государства Западной Африки. Представители палестинской группировки «Хамас», которые контролируют сектор Газа, заявили о готовности к прекращению огня с Израилем. В заявлении группировки подчеркивается, что решение принято в попытке остановить резкий рост насилия в последнее время. Президент Бразилии Дилма Русеф сказала, что шокирована стрельбой в одну из школ Рио-де-Жанейро в четверг, где жертвами которой стали 12 человек. В китайской провинции Ганьсу от отравления нитритом, содержащимся в молоке, умерли трое детей.
С новостями вас знакомит Светлана Обратнова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Цыгане – собирательное название около 80 этнических групп, объединенных общностью происхождения и признанием так называемого «цыганского закона». Все эти этнические группы являются носителями неповторимого культурного наследия, для сохранения которого 8 апреля 1900 1971 года в Лондоне состоялся первый всемирный цыганский конгресс. Был создан Международный союз цыган, учреждены национальный флаг, герб и гимн. Для почитателей цыганской... Международный день цыган – событие не только для самих цыган, но и для почитателей цыганской культуры. С каждым годом праздник отмечается все шире, говорит кандидат философских наук, специалист по цыганской культуре Федерального института развития и образования Марианна Сеславинская.
В последние именно годы, постперестроечные, действительно стал праздноваться этот праздник. В общем-то, можно сказать, что это праздник, который как бы пошел сверху. То есть это не традиционный праздник, который был всегда среди цыган, а праздник, который связан с выходом общественного движения цыган на международную арену. Вот это понимание того, что цыгане всей Европы и всего мира – это народ, который имеет единые истоки, язык которых имеет единые истоки и культуру, вот это понимание, наверное, пришло только в 20 веке. Поэтому можно сказать, что праздник цыган – это действительно праздник всех цыган. И вообще он действительно празднуется. И он в России празднуется, в разных городах. Сейчас достаточно много появилось общественных организаций. Каждый организует этот день так, как он может, так, как он считает нужным. Нередко делаются какие-то собрания общие, концерты организуются. В Москве, как правило, это день памяти, когда пускают венок по воде. Это день памяти цыганам, погибшим во время Холокоста, во время Великой Отечественной войны. Но в этот день многие посылают друг другу поздравления, рассылают их по различным адресам. Это действительно Международный день цыган. Я бы сказала, что это праздник, связан с, я не побоюсь этого пафосного слова, с ростом самосознания цыган, с расширением как бы их вот этого традиционно узкого пространства. Ведь еще тут такое важное значение есть, что когда этот праздник стал праздноваться публично, официально, то ведь к нему оказались причастны и не только цыгане, но и жители тех стран, где они живут, потому что этим очень интересуется пресса. И таким образом проявляется интерес и к цыганам, и к их проблемам, и к их культуре. Вы знаете, очень приятно то, что у цыган очень много разных проблем, связанных и с их социальным развитием, с их положением. Но, как правило, в этот день все-таки доминируют какие-то положительные эмоции. Я считаю, что это очень хорошо. Для понимания того, что цыгане – это часть населения страны и часть населения всего земного шара. Вот это такое, мне кажется, очень важное значение этого праздника.
Специалист по цыганской культуре Федерального института развития и образования Марианна Сеславинская напомнила еще один цыганский обычай – вечером, в день цыган, проносить по улице зажженную свечу. Тем временем, 3 года назад Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью назвала цыган самым угнетаемым национальным меньшинством в России. Сотрудница правозащитного центра «Сова» Наталья Юдина признает, что за прошедшие 3 года ситуация не улучшилась и не прояснилась.
На сегодняшний день информации конкретно по цыганам очень проходит мало, но это связано с тем, что просто информация недоступна, и такие случаи не очень освещаются журналистами или СМИ, поэтому как-то вот оценивать очень трудно. Но вот даже по косвенным признакам, которые нам становятся известны, понятно, что, в общем, цыгане как были самой уязвимой группой, так, в общем, ей и остаются. И характерным примером, в 2009 году, если я не ошибаюсь, осенью, мэр города Сочи, например, вообще предложил цыган и бомжей вывозить на строительные работы, принуждать их там работать. Да? И это весьма показательный пример. Если верить социологическим опросам, они по-прежнему вызывают у широких народных масс опасения. Традиционные стереотипы, идущие еще с глубинных времен. Да, это страх чужого, это страх непонятного. Это вот, да, вот как какие-то люди, которые выглядят не так, ведут некий малопонятный образ жизни.
Но есть ведь и новые страхи. Например, во многих местах устойчивое представление последнего времени о том, что цыгане занимаются наркоторговлей.
Да, и в общем, это опять-таки, да, ничем не доказанные заявления. Да, и есть вот, да, некий стереотип. Раньше воровали лошадей, теперь, значит, распространяют наркотики. Насколько это доказанное обвинение, неизвестно.
Сказала Радио Свобода сотрудница правозащитного центра «Сова» Наталья Юдина. Считаете ли вы, что в России ущемляются права цыган? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира, по которому можно дозвониться и дать свою версию ответа на этот вопрос, 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. У нас на связи Людмила из Смоленской области. Людмила.
Доброе утро.
Доброе.
Вот этих защитников прав цыган мне хотелось бы поместить жить, постоянно жить, вблизи, не внутри поселка, а хотя бы вблизи цыганского поселка. И тогда бы они вспомнили пословицу «за что боролись, на то и напоролись». Их права нарушить невозможно. Они признают одно право – жить богато. Мой сын живет несколько квартал, наверное, от цыганского поселка. Я хожу через этот поселок. Дача у нас была в деревне, где две цыганские семьи. Это исключение. Они работали, их никто не притеснял, никто не нарушал их права.
Спасибо, Людмила. Владимир из Новороссийска имеет слово. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Всякий раз, когда я сталкивался с цыганами, это оказывались варьё и перекупщики краденого. Ну и вообще, это совершенно чуждый этнос для России. Настолько чуждый, который вызывает только отвращение.
Это был Владимир из Новороссийска. Владимир из Москвы на связи.
Алло.
Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро, говорите.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что проблема существует, но она существует не внутри России, она существует внутри цыган самих. Потому что сами цыгане, они не то, что не хотят интегрироваться, да, они резко противостоят. Причем отсутствует какая-то вот установка социальная на контакт с другими национальностями, кроме как негативная. То есть, если не принимать мер, то цыгане станут очень серьезной проблемой на будущее, еще больше, еще острее. Потому что проблема стоит, но она никак не решается. Вот и все.
Это было мнение Владимира из Москвы. Еще один москвич, Анатолий. Доброе утро.
Здравствуйте.
Говорите.
У меня вот такое мнение. А что, есть какие-то особые права у цыган по сравнению, там, скажем, с русскими, чеченцами, адыгейцами? Ведь нет таких прав цыган. Вы говорите, ущемляются права цыган. Их ущемляют права-то не как цыган, а как граждан Российской Федерации. Вот это может быть. То есть вопрос вам поставлен крайне некорректно.
Спасибо, Анатолий, за ваше мнение. Владимир из Саратовской области. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Вот несмотря на то, что мне 60 стукнуло, меня прямо-таки иногда подмывает присоединиться к этим замечательным вольным людям и путешествовать вместе с ними, невзирая на границы и права собственности. Но останавливает меня один лишь маленький вопрос. А кто же нас всех тогда будет кормить, если мы все перейдем в это славное общество?
Спасибо, Владимир. Еще один Владимир из города Владимир. Слушаем вас.
Да.
Здравствуйте.
Спасибо. Добрый день. Значит, в отношении цыган есть у меня, так сказать, два замечания. Ну, во-первых, я их представляю как некий аналог вот тому языческому окружению, в которое был помещен еврейский народ после, значит, 40 лет блуждания по Синайской пустыне. Они были неким соблазном для евреев, и это было прямо указано в Библии, книге Бытия. Второе, цыгане, как мне представляется, являются неким носителем вот идеи отрицания государства. Это довольно интересная идея, понимаете? Вот, такой своеобразной анархии или самоуправления. Мне кажется, в этом ценность их как этноса. Вот это и благодаря их национальной идее. Спасибо.
Спасибо, Владимир. Николай из Мордовии. Мы не смогли поговорить в прошлом часе. Попробуем сейчас. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорите.
Да, насчет цыган, конечно, они путешественники великие. Весь земной шар они проехали по земле. Но они высшая арийская раса считается. С плохой стороны, как сказал Нижегородец, да. Но с другой стороны, они свободные люди. У них нет государства, у них нет власти, кроме там баронов или некоторых таких чиновников малых. А государства нет. Территорию от России им дать тогда какую-нибудь цыганскую область, примерно, или автономную. Собрать всех цыган и создать такую специальную местность жительства. Вот если был бы это на самом деле демократия в России, а то они ущемляются без земли, без города цыганского. Живут плохо.
Мы выслушали Николая из Мордовии. Так, слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, какие государства, считаете ли вы, что в России сегодня ущемляются права цыган?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». На очереди у нас новости экономики. Их представляет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Темпы роста среднегодовой цены на газ для населения России в 2012 году могут быть снижены до 15%, причем их индексацию предполагается проводить дважды – на 5% с 1 января и на 9,5% с 1 апреля, сообщил руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков. Ранее планировалось, что в будущем году тарифы на газ для населения вырастут на 19%. В 2011 году, как ожидается, рост этих тарифов составит 17%. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-феврале увеличился более чем вдвое к уровню двух первых месяцев прошлого года и составил 107 тысяч машин, сообщила Федеральная служба статистики. Правительство Португалии заявило о намерении официально обратиться к Европейскому Союзу с просьбой об оказании финансовой помощи, объем которой, как предполагается, может составить около 80 миллиардов евро. Уже в апреле Португалии необходимы 4,5 миллиарда евро для текущего обслуживания накопленного долга, а в июне еще 5 миллиардов. В целом эта сумма составляет почти 5,5% общего объема португальской экономики в прошлом году. Европейский центральный банк повысил с 1 до 1,25% процента годовых базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны. Ставка в 1% оставалась неизменной с мая 2009 года. В свою очередь, Банк Японии сохранил базовую ставку на прежнем уровне в диапазоне от 0 до 1,1% годовых. Для сравнения, действующая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в России – 8% годовых. Объем мировой торговли увеличился в 2010 году на 14,5%, сообщила Всемирная торговая организация. Это самый крупный годовой прирост за все время с появления такой международной статистики в 1950 году. Он объясняется прежде всего низкой базой. В 2009 году объем мировой торговли сократился сразу на 12%. Крупнейшим в мире экспортером товаров, как и годом ранее, стал в 2010 году Китай – почти 1,6 триллиона долларов или 10,4% общемирового экспорта. За ним, по данным ВТО, следуют Соединенные Штаты и Германия – 8,4% и 8,3% соответственно. Россия с объемом товарного экспорта в 400 миллиардов долларов стала 12-й в мире между Гонконгом и Канадой, а ее доля в общемировом экспорте товаров составила в 2010 году 2,6%.
О новостях экономики рассказал обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий. Нашу программу продолжат новости в Москве без четверти 10. Коротко о самом главном.
Радио «Свобода». Новости.
В Астане состоялась инаугурация Нурсултана Назарбаева на 4-й президентский срок. Никулинский суд Москвы санкционировал арест уроженца Дагестана Магомеда Алиева, который был задержан в среду на Кутузовском проспекте столицы с самодельным взрывным устройством. В Ливии правительственными силами задержаны еще четверо иностранных журналистов, сообщает американское издание «The Atlantic». Не менее 2 человек погибли, свыше 100 ранены в результате нового землетрясения на северо-востоке Японии. Колебания магнитудой 7,4 были зафиксированы в четверг в префектуре Мияги. Президент Бразилии Дилма Русов сказала, что шокирована стрельбой в одной из школ в Рио-де-Жанейро, жертвами которой в четверг стали 12 человек. О валютах. Американский доллар по курсу Центробанка России сегодня стоит 28 рублей 23 копейки, евро 40 рублей 35 копеек. Таковы основные новости к этой минуте.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнения, ищем решения вместе.
Вы слушаете «Время свободы». Снова пришло время обзора прессы. И с обзором российских газет нас по-прежнему знакомит Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, Павел. Мы говорили уже в прошлом выпуске о том, что президент Банка Москвы Андрей Бородин направил председателю Банка ВТБ Андрею Костину письмо с предложением провести на нейтральной территории в Лондоне переговоры по поводу купли-продажи акций Банка Москвы. Теперь немножко подробнее об этом. Московский комсомолец напоминает, что Сергей Собянин, вступив в должность градоначальника, объявил, что столица будет избавляться от ряда непрофильных активов, чтобы заткнуть дыры в бюджете. Одним из таких активов оказался Банк Москвы. Структура, выпистыванная прежней администрацией, обслуживающая изрядное количество столичных предприятий и жителей. Решение продать банк сразу вызвало ряд вопросов, причем не столько само решение, сколько его исполнение. Вместо продажи на аукционе сразу был найден покупатель в лице ВТБ. Очевидно, что прежняя команда, особенно такая влиятельная, новому владельцу была не нужна, но также было очевидно, что Бородин и его соратники, которым принадлежит больше 20% акций, отдадут свой пакет только за хорошую цену. Московский комсомолец предполагает, что она и стала предметом разногласий. Пишут газеты о том, что Бородин предлагает Костину 3 варианта разрешения конфликта. А вот российская газета при этом пишет еще и о том, что ситуация обостряется. На 21 апреля 2011 года в Москве назначено собрание акционеров Банка Москвы, на котором должен решиться вопрос о назначении президента банка. Претендентов на пост трое. Сам Андрей Бородин, его заместитель и совладелец пакета акций Дмитрий Акулинин, который также выехал за рубеж, и новый первый вице-президент Банка Москвы Михаил Кузовлев. Он получил эту должность сразу после покупки Госбанком ВТБ доли московской мэрии. Досрочная борьба за голоса уже началась. Акционерам разосланы по почте бюллетени. По сведениям МК, при любом развитии событий Андрей Бородин не вернется в Россию в ближайшее время. Самый ранний срок – это вот как раз 21 апреля, когда пройдет внеочередное собрание акционеров. Впрочем, учитывая, что не далее, как вчера, он официальным приказом объявил, что рабочим местом единоличного исполнительного органа в скобках президента наряду с московским офисом следует считать офис в Лондоне, вполне возможно, что и собрание акционеров будет назначено к проведению именно там. И этот сценарий, по мнению банковского сообщества, выглядит более реальным, пишет МК. Еще одна тема, о которой мы уже немножко поговорили, и сейчас о ней подробнее. В среду вице-премьер Александр Жуков и вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов на встрече с президентом Международного олимпийского комитета Жаком Роги договорились, что Россия подаст заявку на проведение третьей юношеской олимпиады в Дагестане. Заявка должна быть подготовлена к февралю 2012 года. Пишет об этом газета «Ведомости». Государство в лице ОАО «Курорты Северного Кавказа», работающего над созданием в регионе туристического кластера, обязуется подвести к спортивному городку всю инфраструктуру. А дагестанские предприниматели, уверен Билалов, с удовольствием откликнутся на эту инициативу. Они смогут пользоваться теми же налоговыми льготами, что и другие резиденты северокавказского туристического кластера, если правительство примет такое решение. И идея эта сейчас находится в разработке. Предполагается, что в проекте могут принять участие владелец компании «Нафта Москва» Сулейман Керимов и совладелец Новороссийского морского порта Зиявудин Магомедов, знает человек, близкий к правительству Дагестана. Причем Керимов готов вложить в проект более 1 миллиарда евро, частично из личных средств, частично путем привлечения кредитов. Пишет к «Ведомости» о том, что юношеские игры несопоставимы с олимпийскими ни по бюджету, ни по популярности, ни по известности участников. И чтобы их провести, необходимы сотни миллионов долларов, а крупным спонсорам, таким как «Кока-Кола» или «Макдональдс», они неинтересны. Между тем, спортивную инфраструктуру содержать потом дорого, да и специфику региона, где сейчас небезопасно, тоже нужно учитывать. Ну и еще одна тема, насколько успеем, настолько ее раскроем. Руководитель политического департамента Центрального исполкома «Единой России» Алексей Чедаев написал заявление об уходе. Как сообщил он тем же «Ведомостям», по собственному желанию. В блоге Чедаев объяснил свой уход цензурой, давая понять, что у него возникли проблемы из-за публикации в блоге. Процитировав собственный вопрос в Твиттере помощнику президента Дворковичу, в случае вооруженного мятежа в Москве, что вы посоветуете шефу, бежать или защищаться, Чедаев сообщил читателям, что считает попытку кремлевских обитателей присоединиться к хору осуждающих Каддафи ошибкой, которая может стоить Медведеву политического будущего.
Спасибо, Валерия. Обзор российской прессы представила моя коллега Валерия Шабаева. Мы снова встретимся с ней в программе «Свобода в полдень». Аналитическая группа Smart Marketing опубликовала очередное ежегодное исследование рынка мобильных устройств и систем спутниковой GPS-навигации. В своей работе аналитики использовали в том числе и социологические методы. О том, насколько распространены эти устройства в современной России и кто их покупает, пойдет речь в нашей рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным аналитической группы Smart Marketing, объем российского рынка электронных книг составил в 2010 году 539 тысяч штук, а спутниковых навигаторов и коммуникаторов смартфонов более чем по 2,5 миллиона штук. О том, как проводятся исследования в этой сфере, рассказал Радио Свобода Михаил Фадеев, эксперт-аналитик рынка мобильных гаджетов.
Если мы говорим о рынке мобильных гаджетов, то есть это смартфоны, коммуникаторы, интернет-планшеты, айфоны, айпэды, то исследования проводятся несколькими методиками, в том числе путем изучения потребительских предпочтений посредством опросов в интернете, также путем опроса продавцов розничных сетей и опроса участников рынка, то есть это компании, которые занимаются поставками, дистрибуцией такого рода устройств, а также продажей их.
Насколько распространены в России вот подобные устройства?
Если мы говорим о сегменте рынков смартфонов-коммуникаторов, то этот сегмент практически полностью вытеснил собой сегмент обычных телефонов. То есть, скажем так, если он не вытеснил, он его существенно потеснил, а в течение 5-7 лет ожидается практически полное вытеснение нормальных сотовых телефонов, так называемыми умными телефонами. Рынок интернет-планшетов сейчас растет очень активно, то есть темп роста это где-то там 100-200% в год. Если мы говорим про рынок навигаторов, это опять-таки 2-3-кратный рост каждый год, и в прошлом году продано в России более 1 миллиона 200 тысяч портативных навигаторов.
Объемы продаж вот таких устройств в России, насколько они велики в сравнении с цифрами по мировым рынкам?
Ну, сложно сравнивать, потому что, вы понимаете, в мире потребителей гораздо больше, чем в России в абсолютном выражении. Если говорить, скажем так, о доле умных гаджетов по отношению ко всей бытовой электронике, в России мы немножко отстаем по этому показателю от большинства стран Западной Европы и Северной Америки, но, тем не менее, очень быстро приближаемся к ним.
А какие факторы влияют на потребительский спрос в этой сфере?
Первый и самый главный фактор – это цена. В России, к сожалению или к счастью, но цена составляет, ну, процентов 70 успеха того или иного гаджета. Даже при условии, что гаджет может обладать не очень хорошей функциональностью, не всегда высоким качеством, если правильно позиционировать его с точки зрения цены, его будут покупать довольно большими объемами. Особенно это видно на рынке мобильных навигаторов. Кто дешевле, тот и продает.
А какие еще факторы оказывают тут влияние?
Второй фактор – это платформа. То есть тот же Android, тот же iPhone растет довольно быстро, в отличие от Windows Mobile, который считается у большинства потребителей некоторым образом устаревшей платформой, ну типа немодная платформа. И еще один фактор – это престижность бренда.
Я вот как раз хотел вас спросить, в какой степени, по вашим наблюдениям, такие гаджеты являются элементом престижа, показателем социального положения для покупателя?
Если мы говорим про смартфоны-коммуникаторы, да, во многом это элемент социального положения. Особенно этот, я говорю, фактор очень силен в России, потому что в Европе все-таки гаджеты рассматривают именно как функциональные железки, которые помогают решать определенные задачи. Они не несут вот такого заряда статусности, как в России. В России мобильный телефон – это как дорогие часы, знаете. Если у тебя дорогой навороченный телефон, еще там iPhone, а в последнее время Android, то считается, что ты крутой, то считается, что ты там идешь в ногу с современными технологиями. В случае iPad это еще более сильное утверждение, потому что рынок планшетных устройств появился только в прошлом году.
А какие социальные группы прежде всего покупают такую продукцию?
Очень по-разному. То есть если мы говорим про автомобильные навигаторы, то совершенно разные социальные группы. Допустим, тут один мой друг был в Питере и ездил очень много на такси. Говорит, практически у каждого таксиста, у любого бомбилы, который ездит там на дешевых полуразваливающихся машинах, есть портативный навигатор. Если мы говорим про коммуникаторы смартфоны, то опять-таки тут очень размазанные социальные группы разные, потому что сейчас появилось очень много предложений в низком ценовом сегменте до 10 тысяч рублей. И, естественно, такие устройства уже покупают самые широкие слои населения, то есть начиная там от провинциальных сисадминов, которые где-то там вот небольшую зарплату работают, и кончая, если мы говорим о топовых моделях, там iPhone, это уже там, ну, обеспеченные состоятельные люди.
Говорил Михаил Фадеев, эксперт-аналитик рынка мобильных гаджетов. Как мы видим, в России такие устройства получают все большее распространение. Хотя от США и Европы страна, по свидетельству экспертов, конечно, в этой сфере пока отстает.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Способна ли атака хакеров на живой журнал лишить общества привычной площадки для дискуссий? Об этом спорят популярные блогеры, политик Илья Яшин и политологи Григорий Шведов и Дмитрий Шушарин. Ведущий программы Владимир Карамурза. Завершилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущий Павел Куравский и продюсер Екатерина Высоцкая. Впереди у нас выпуск новостей. В студии был Павел Куравский. Доброго вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Забастовку начали несколько десятков человек из Сталилитейного
и... Целый ряд конфликтов, которые в настоящий момент происходят, должен...
Я думаю, что Каддафи знает, что ему надо сейчас делать.
Мы обратились в ООН с просьбой гарантировать ему и его семье...
Мы получили сообщение, что утечка в кабельном колодце второго реактора устранена.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.